Мы действительно очень рады приветствовать в Черкизово заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Ну вот я это все сказал и понимаю, что все и так все это знают, и что заслуженный профессор, и что это Алексей Ильич, и что Осипов тем более. Вот. Подробнее, конечно, представлять не буду, было бы даже стыдно, если бы я это сделал, поэтому сразу передам слово нашему заслуженному профессору Алексею Ильичу, который выступает с лекцией, посвященной христианству и его искажениям, под общим таким названием. Алексей Ильич, просим вас.
Да, спасибо, добрый день. Отец Савва несколько раз подчеркнул «заслуженный». Это впечатление такое, что я долгое время был незаслуженным. Это вообще ужасно. Я так ректору и сказал, когда присвоили, я говорю, да что ж, это же оскорбление, а не награда. Вот так. Но видите, какая тема поставлена сегодня. Мы говорили с отцом Саввой, что хотелось бы поговорить о вопросах, которые наиболее близки всем нам и которые действительно должны бы затронуть и нашу душу, а не только наш ум. Современная, видите, ситуация какова? Мы все живем головой. А как только касается дела сердца, то оно как-то отходит все на второй план. Так вот, видите, действительно, когда мы пытаемся говорить о любой религии или даже любом мировоззрении, если спросить человека, знающего человека, скажите, что это такое, то он, наверное, попытается сказать что-то самое главное же, правда же? Потому что деталей множество в любой религии. Так вот, здесь, по-видимому, одним из самых таких, я бы сказал, вопросов, насущных вопросов, которые должны бы интересовать всех нас, как бы это нам выразить, что же составляет существо нашей религии, существо христианской веры. Все-таки что оно такое? Можно о разных вещах говорить, правда же? Можно говорить о храмах, монастырях, можно говорить об образовании, можно говорить о тех обычаях, которые существуют у нас. Можно о правилах, правда? Можно о вере, можно о нравственности. Как много вопросов? Ну, бесконечное количество. Да. Так вот, поэтому, вы знаете, тема-то обозначена, конечно, очень рискованно. Попробуйте из такого множества что-то выделить, наиболее что-то существенное. Говорят, что иногда лучше всего можно показать и сказать, что это такое, через сравнение. Без сравнения очень трудно. Вот даже, знаете, вот разные пищи, сказать, вкусные, да, а это тоже вкусно, это тоже вкусно, так что ж вкуснее? Так вот, когда мы говорим о религии, то здесь особенно, наверное, важно попытаться, хотя бы несколько провести сравнительный, анализ, если хотите, хотя это может быть очень громко говорится, но, по крайней мере, некое сравнение, перед чем мы стоим. Вот христианство, вот множество еще других религий. Что из себя представляют они и что такое оно? Так вот, немножко, если сказать о том, с чем мы сейчас сталкиваемся. Мы сталкиваемся, я бы сказал, с очень большим разнообразием тех религиозных верований, религиозных предрассудков, лжерелигиозных различных явлений и так далее. Тут немножко я попытаюсь, может быть, так некоторые вещи обозначить для того, чтобы можно было потом более, так сказать, рельефно показать, что такое христианство. Знаете, какова основная направленность современной жизни? Все больше и больше мы убеждаемся, что материализм как таковой, то есть поглощенность исключительно земными вопросами, земными проблемами, касающимися как непосредственно меня, моей кожи, моей жизни, так сказать, бытовой, моей жизни общественной, все более и более это поглощает. Причем это поглощает с такой силой, что многие даже говорят, что есть опасения, что скоро от христианства ничего не останется. Не потому, что христианская религия как таковая перестанет существовать. Нет, нет. Не по этой причине, а совсем по другой. Что сам акцент в христианстве может сползти с того главного, о чем она говорит, на вещи второстепенные, с целей на средства. Не то, что является целью, а то, что является средством. Ну, представьте себе, строит дом, ну, надо его построить, вот наша цель. И вдруг мы начнем бесконечные разговоры, споры и дискуссии о чем? О том, о всяких строительных материалах, о разных проектах конструкции. Все это нужно? Ну, а как же не нужно? Ну, естественно, какой материал, что за дом будет? Но ведь можно и утонуть в обсуждении этих средств и забыть совсем о самом доме. Говорят, зима идет, строить надо. Да простите, схватите вы, вот мы не решили еще, какие гвозди там употребить, да, или какие балки. Вот в чем опасность. В любой религии, в христианстве то же самое, есть главное, есть второстепенное, если хотите, вторичное, третичное и так далее. Это вопрос в высшей степени важный. Он касается всех и других религий, но касается и христианства в особенности. С чем мы сейчас соприкасаемся и что предстоит, если хотите, нашему взору непосредственному? Первое, может быть, о чем хочется сказать, что сейчас мы оказались перед лицом такого огромного количества, если хотите, множества различных направлений, религиозных и мистических направлений, и оккультовых направлений, и сектантских направлений, что для человека, который еще ничего не знает, который только что вышел из эпохи единственно научного атеистического мировоззрения, что так, что он просто будет в растерянности. А где? Где оно, правильный путь? Где она истина, если хотите? Что мы сейчас слышим? Возьмите только, соприкоснитесь только с сектами. Я посмотрел, например, секта Муна. Что Мун говорит? Кстати, он не так давно, говорят, скончался. Мессия должен быть самым богатым человеком в мире. И если он не будет таковым, то будет страдать и он сам, и сам Бог. Но представьте себе. При этом все его основное внимание, при этом основная ценность, на которую он обращает внимание, это то, что чем наполнен, может быть, и всегда был наполнен мир, но сейчас особенно, это сексуальность, так сказать, это высочайшая ценность человека. Вот вам направление, которое очень многих, вы знаете, очень многих, так сказать, увлекало и увлекает. Или возьмите, например, что сейчас вот куда вы не поедете, наверное, на Запад, всюду увидите халаты эти буддийские оранжевые. Всюду можно встретить эти группки. Можете у нас увидеть целые, так сказать, какие-то организации небольшие и так далее. Опять мы встречаемся с каким явлением? Что это такое буддизм? Что он предлагает? Какие ценности он предлагает? Так, Муна понятно. Понятно. Он мало чем отличается, то есть ничем практически не отличается по существу от грубого материализма. А буддизм? Вот чтобы вы поняли, что это такое, я специально тут выписал, видите, я себе бумажки подложил, чтобы зачитать, и все увидели, что, о чем говорит сам основатель буддизма. То есть тот исток, да, который дал начало всему этому направлению. Смотрите, что он пишет. «Не ищите, – говорит Будда, – не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Сам о себе же, – он говорит, – я все знаю. У меня нет учителя. Никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире. Я учитель. Я абсолютный сам Будда. Я добился покоя и получил нирвану. Не проси ничего умолчания с большой буквы. ибо оно не может ни говорить, ни слышать. Вы слышите, что говорит о себе человек? Он совершенно неприкрыто, откровенно повторяет слова «помните кого?», кто открывал Библию, хотя бы первые страницы. «Будете как боги». Да, конечно, я все знаю, я учитель, я сам, я всего достиг. Не просите ничего у молчания, слышите? Не Бог, а молчание оказывается всюду, кроме, если хотите, кроме меня самого. Вы слышите это? Правда же сильные, какие вы сказаны. А ведь очень многие восторгаются чем? Буддизм, вы знаете, какую предлагает высокую мораль. Если кто-то когда-то, может быть, соприкасался, то, наверное, помнит, какой там только восьмеричный путь спасения, какая там аскеза, если хотите, какое внимание к своему сознанию, к своему уму, к своим чувствам и желаниям. Не случайно же многие говорят, да простите, да это же прям христианство настоящее. Верно, аскеза по внешней своей форме, это действительно прям напоминает, я не знаю, вот прям как два яичка, два яйца прям похожи друг на друга, как кажется. Посмотрите, о чем пишут. Я всезнающий, я учитель, нет мне равных ни в мире богов, ни людей. И не проси ничего у молчания. Ну, конечно. Если это мое маленькое «я» становится «я» с большой буквы, то, естественно, никакого Бога уже не нужно. И действительно, буддизм так называют атеистической религией. А что если представить индуизм, который всегда обращал на себя внимание очень-очень многих. Если только вспомните эпоху, например, начала 20 века, это эпоха богоискательства. Вот все те, кто хотя бы несколько знакомились с историей, может быть, мысли в России, то, конечно, помнят и знают, как интеллигенция, вдруг русская наша интеллигенция, вдруг обратила внимание на вечные, если хотите, вопросы бытия. Проходят встречи между представителями церкви и интеллигенцией, идет процесс так называемого богоискательства. И очень многие в это время обращают свой взор к индуизму. Что он из себя представляет опять? И сейчас это важно. И сейчас приходится соприкасаться вот с людьми, которые действительно вот увлечены буквально этим. Да, и задаются вопросом, что он из себя представляет. Вот в качестве иллюстрации, которая великолепно изображает, о чем идет речь. Есть так некая песнь Саньясина, и вот там страстный возглас от лица человека. Нет более рождения, нет ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, все станет я. И неомраченным блаженством. Можно подумать, что же это такое? Уточню. Одной из самых таких, я бы сказал, важных систем в индуизме, их немало, их много, так является система Веданты. Веданты – это самая авторитетная. Она наиболее глубоко разработана, эта система. Она действительно имеет в себе, по-видимому, наибольшее количество сторонников. Вот один из провозвестников, собственно, кто нам и открыл, если хотите, индуизм это, через эту веданту, это был знаменитый Рамакришна, который написал очень известные «Семь долин медитации». Он фактически открыл, если хотите, тайну индуизма, тайну йоги, тайну вот этой веданты. Но его основная мысль какая была? Что и Будда, и Христос, и Кришна – это все одно и то же. Все это одно и то же. Все эти наши вот эти различия, они носят чисто человеческий поверхностный характер. На самом деле все это одно и то же. И богиня Кали, если вы только посмотрели на изображение этой богини, женщинам нельзя это показывать, могут в обморок упасть сразу. Потому что это черепа там всякие, оскал зубовый, боже мой, чего там только нет. Да, ужас один, все одно. А вот самый популярный человек, ученик Рамакришны, да, Вивекананда, который явился пропагандистом индуизма на Западе, кстати, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, он выступал на конгрессах мировых религий. Что говорит этот Вивекананда о том, что это такое за система? Вы не бойтесь, я не буду долго говорить. Нет, нет, я подойду к христианству. Ну, просто к утру только, а не сейчас. Вот так. Пока это введение на пару часов. А, кстати, отец Сава меня не ограничил во времени. Итак, что же Вивекананда этот возглашает? Только послушайте, это очень не только полезно, но, уверяю вас, пользительно. Услышать, что говорит Вивекананда. Итак, послушайте. Вот что он проповедует, в частности, в Америке на конгрессе, религиозном конгрессе. Он явился очень ярким таким проповедником своей системы, ну, индуизма фактически. Итак, я вам зачитаю. Обращаясь ко всем присутствующим, такой вот конгресс религиозных деятелей, он говорит: «Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Вы можете делать все. Вы всемогущий». Ура! Красота какая! «Проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное суеверие...» Он же проповедовал в Америке. Америка была христианской страной. И там понятие греха, вы сами понимаете, Христос – Спаситель, там от греха. Он же знал, куда едет. И знал, кому говорит. Что противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Чувствуйте себя, как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте, как Будда, и будете Буддой. Единство Вселенной и вера в себя – вот все, что нужно знать. Суть этой самой популярной, самой важной системы индуизма. Веданта говорит: нет Бога, кроме человека. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Не удивляйтесь этому. Мы, знаете, как сытый голодного не разумеет, так и мы, для которых уже, если хотите, христианские некие истины стали, ну, собой разумеющимися. Мы читали Евангелие, слышали о Христе, может быть, читали Библию. Так. А представьте себе, люди, которые никогда ничего не слышали. Вот умом и только умом. Голова распухает даже до огромных размеров, до размеров бегемота. Думают, как все-таки, где же она истина? Как же правильно понять? Какова же суть вещей? Кто такой Бог? И есть ли вообще Бог? И не напридумывали ли мы что-нибудь в этом плане? И вот видите, доходили до чего? До признания того, что вся суть, весь Бог – это я. Что в конце концов, даже тот, если есть Дух бесконечный, то он себя осознает как вот я, это мое я и есть его осознание. Каков смысл жизни, только поймите, какой существует только этот Бог, то есть не Бог. Это не Бог, это некая бесконечность. Ну, если хотите, назовем, ну, Дух, что ли. Так, то какой смысл человеческой жизни? И здесь мы встречаемся с вещами тоже удивительными. Прямо обратите внимание, что говорит Мудрец. Все вот это внешнее, весь этот мир, вся эта суета, все эти заботы, все эти страсти. Как это ужасно, это все. Вы слышите? Это ужасно все. Надо осознать, что все это не есть реальность. Все это есть заблуждение. Прекрасно, не правда ли? Видите, до чего доходили люди? Все это безумие, когда человек цепляется за все эти так называемые ценности, которые ему придется оставить, он никуда не делится. Каков смысл жизни? Осознать, что все это вздор и чушь, все это иллюзия и обман, и понять нечто. Что же понять? Диалог. Учитель и ученик. Учитель говорит ученику: ты Брахман. Брахман – это и есть вот этот бесконечный дух. Все, весь разговор окончен, ученик уходит. Проходят годы, ученик возвращается и говорит учителю: я Брахман. Суть в чем, смысл жизни? Оказывается, все мы являемся чем-то неким индивидуальным выражением, только если хотите, этого Брахмана. И смысл в чем состоит? В том, чтобы понять это, и затем, как конечное завершение, если хотите, моего существования, так оно подобно чему? Подобно соляной кукле, которая, погружаясь в океан, полностью растворяется там. Конец и смысл. Какой же смысл? Оказывается, один из текстов говорит, что по мере возрастания этого сознания человеческая личность, человеческое «я» исчезает. И в конце концов он растворяется. Сама нирвана, если хотите переходить на буддийский язык, да, или само состояние мокши, если индуизма, это есть в конце нечто иное, как вот полное погружение, вот этот бесконечный океан, в котором человек, как соляная кукла, растворяется. Кстати, Вивекананда имел огромный успех, как говорят. Ну, среди кого, естественно? Естественно, непростых людей. Каким там до философии простым людям? Ну, а среди действительно интеллигенции, которые интересовались смыслом жизни, проблемами религии, проблемой Бога. И, кстати, как он кончил Вивекананду, уже очень немного. Я не знаю, 40 лет ему было или нет, но он, как говорят, вошел в состояние, ну, нирваны, если хотите, самадхи, и в какой-то скорченной, да, совершенно фигурой, так и умер около дерева. И, как говорили ученики, он не захотел выйти из этого состояния самадхи. На самом деле, вы же понимаете, вот та цель, неважно, как называть, нирвана или буддийская, самадхи, это индуистское, это состояние потрясающего экстаза. А что такое экстаз? Это концентрация всех сил человеческого тела и души. И долго, и много такого продолжаться не может. Человеческое существо не выдерживает, погибает. Ну, можно было бы, конечно, еще сказать, это язычество, правда же. Это люди, которые ничего не знали об откровении. Не было им того откровения, которое мы берем в руки и говорим, это Библия. Но, скажем, даже и библейское откровение, оно даже неравноценно. Есть ветхозаветные, есть новозаветные. И здесь надо понимать. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. Не правда ли интересно? Мы в один переплет. Здесь, с одной стороны, это совершенно верно. То было действительно божественное откровение в Ветхом Завете. С другой стороны, к чему это часто ведет? Уравнивание ветхозаветного с новозаветным. Забыли о чем? Что все ветхозаветное откровение целиком и полностью в своих пророчествах, даже в своих многочисленных фактах Богоявления, все было направлено к чему? Вот к той цели обещал кого? Христос, Христа. Недаром называли, и апостол Павел называет все ветхозаветное как некой тенью грядущих благ. Сравните, тень и человека. Ну-ка, разница есть или нет? Тень и человек. Вы слышите ветхозаветное что? Это только тень грядущих благ. Вот указание, вот что будет. А сейчас только вот мы, знаете, смотрим как картину какую-то. Картину, ну и реальность. Представь, сыт будешь, когда посмотришь на картину с великолепным столом? Сомнительно. Скажешь, да нет уж, мне лучшего корочку хлеба, но реального, чем красивую картинку. Весь Ветхий Завет. Это было предуказание только. Только на то, вот на ту реальность, которая должна явиться и должна явиться спасительной для мира. Вот, оказывается, о чем все. Еще раз повторяю эти слова Иоанна Златоуста, который был великолепный знаток. Кстати, и Ветхого Завета, и Нового, естественно. Ветхозаветное отстоит от Новозаветного, как земля от неба. И действительно, в иудаизме, кажется, религия наиболее, кажется, должна быть близкой. На самом деле, что мы видим? Какой глубокий материализм. Глубочайший материализм. Даже заповеди, действословие, и то помните. Самое большое обещание какое там? «Да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». И там вообще поражает, конечно, там вот этот вот, если хотите, религиозный материализм. Там все связано с этим. Да. Уж не говоря уже о истории иудаизма после пришествия Христа. Уже во время Христа посмотрите, что было, когда Христос говорил о том, трудно, например, богатому идти в Царство Небесное, нельзя служить Богу и Мамоне. Помните, какая реакция была иудеев? Смеялись над ним. Как это такое, нельзя служить Богу и Мамоне? Мамона есть как раз способ служения Богу. Слышите? Иудаизм вообще отступил даже от самых основополагающих ветхозаветных даже истин. Если в Ветхом Завете признание бытия Бога это являлось первейшей истинной, то мы видим уже во времена Христа, помните что? Саддукеи не верили ни в ангелов, ни в душу, ни в воскресение. Что это значит? Души нет у человека, никаких ангелов, никакого духовного мира нет, никакого воскресения, оказывается, не будет. Это что такое? Материализм, атеизм уже... Это во времена Христа, что такое было, видите? И видите, какие возникают сложности религиозного порядка? Да. А отец Александр Мень прямо говорил, я вам зачитаю его слова, «В иудаизме нередко понятие Царства Божия связывают с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле». Слышите, вот вам еще одно явление религиозного порядка. Еще одно. Там мир, кажется, совершенно языческий. Я говорю, буддизм, индуизм. Если хотите, это эти типа мунисты. Я просто муну просто так взял вообще, потому что это очень... Чего там только нет в этих современных сектах. Еще можно только найти... Я бы сказал, направлениях вот этих религиозных или лжерелигиозных. Видите, и вот даже здесь, кажется, уже наибольшее соприкосновение с божественным откровением. И здесь оказывается фантастическое благоденствие на земле. Это то, с чего мы начали разговор. И сейчас идет эта деградация. Идет деградация религиозного сознания. Ну что там язычество? Изъявляться не приходится. Возьмите эти язычества греков, римлян и прочих. Ну, конечно, материализм. Возьмите даже ветхозаветной религии, какой-то огромнейший пласт материализма. Но к чему это все разговор-то идет? О христианстве. А что это такое христианство? А что оно дало человеку и что оно дает? И какова ситуация в отношении христианства и в настоящий, если хотите, момент, не только исторический, но и настоящий, и в перспективе, о чем христианство, какова его направленность. Только подумайте, христианство заявило о целом ряде таких вещей, которых никогда не было, представляете? Ну, просто не было. И не просто не было, и быть не могло. О целом ряде таких истин, вероучительных, если хотите, догматических, в целом ряде истин. Не бывало этих истин. Причем не одна, не две, не три, а множество истин. Возьмите только о Боге. Только о Боге что говорит христианство. Совершенно потрясающие вещи. Что, оказывается, Он – Бог. Кто же Он? Доходили древние мудрецы. Сократ говорил, что же вы думаете, только у нас есть разум, и больше нигде и разума нет. Он уже, Платон пишет об этом, философ Платон, он уже фактически говорил о единстве божества. Какого? Это мудрость, это разум высший. Пифагор так учил даже так. Посмотрите, этот мир, космос, красота. Вот, если хотите, кто и он, тот, который создал эту красоту. Если Бог, он всемогущий. Вот здесь доходили люди. О, естественно, если Бог есть, то он, конечно, он и всемогущий, он творец. Да, он, если хотите, всеведущий. Но еще никто и никогда не доходил до мысли. Да и где же было дойти? Ну что вы? Это даже и немыслимо было. И скажу по секрету, и сейчас не могут принять, даже многие христиане не могут принять того положения, которое открыто нам в Евангелии. Никак не могут. Вот угадайте, что?
Бог есть любовь.
Конечно. Что Бог есть любовь. Это что такое? Что разум выше? Пожалуйста. Согласен. Что всемогущий? Конечно, на то он и Бог. Вездесущий и всезнающий? Ну, еще бы. А что любовь? Вы что? Никогда этого в истории не было. Отдельные намеки, я вам скажу, были, где только, в ветхозаветном откровении у пророков. Некие намеки были, но намеки. А чтобы такое заявить, что Бог есть любовь, причем какая любовь? Это не просто так, знаете, вот любовь. Нет, христианство заявило, вообще возвестило нечто, ну, не вмещающееся просто в человеческое сознание. Он такая любовь, что крест претерпел ради страданий человеческих, ради греха человеческого, чтобы избавить человека. Причем вы слышите, что здесь еще, причем сопрягается. Это же не просто любовь, а здесь еще какое смирение. Вот что. Вот этого уже понять вообще невозможно. Бог и смирение, простите, Бог – сила, Бог – власть, Бог – разум, всемогущество. Ну, любовь, ну ладно, ну милосердие, ну ладно. А смирение, вы что? Несовместимые понятия. Крест – это свидетельство смирения. На Богородичной празднике, когда читается вот это апостола, что он почитал для себя хищением быть равным Богу. Иисус Христос по своему человечеству, слышите? По своему человечеству почитал хищением быть равным Богу. Даже вот так, кстати, в русском тексте все наоборот поставлено. В славянском все нормально, а в русском наоборот. Это потрясающее смирение. Вот что открыло христианство, кто такое Бог. И этим самым, вот этим потрясающим откровением было указано человеку, кем должен быть человек, что является, если хотите, самой сердцевиной его духовного состояния, его духовного направления, его духовной жизни. Ибо Бог, выражаясь уже языком очень грубым, псевдонаучным, это же закон бытия. Это же закон бытия. Вот кто такой Бог. И этим оказывается абсолютным законом. Законом-источником всех законов. Не просто этого мира материального, а источником закона человеческой жизни. Этим законом что является? Любовь, которое есть смирение. Смирение, которое есть любовь. Поищите такое откровение. Ну, кто мог дойти до этого? Ну, конечно, никто никогда не мог. Поэтому апостол Павел даже написал такие слова. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям, ищущим земного царства. Земного. Слышите? Внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Иудеям – соблазн. Эллинам, всем прочим, то есть которые не имели вообще никакого откровения. Вот этим буддистам, этим ведантистам, мунистам, кому угодно. Им, говорю, безумие, что за глупости. Распятый Спаситель, вы что, шутите? Когда мы говорим о христианстве, если пытаемся выразить сущность христианства, сущность, вот она в чем. Как, кстати, я вам скажу, и в любой религии. Сущность любой религии выражается в ее понимании вот того высшего начала. Или, когда признает Бога, ну, пожалуйста, это Бог. Если не признает Бога, признает и в иной форме представляет себе это. Но всегда Бог, или это высшее начало, и есть средоточие религии, сущность религии. Кстати, маленькое замечание. Когда мы говорили о том же индуизме, там очень много течений. А вы знаете, как выразили крупнейшие специалисты суть вот индуистского, то есть языческого понимания, причем не какого-нибудь, а мудрого, пустите, там мы находим столько мудрости. Я не знаю, кто когда-либо пытался вот немножечко хотя бы читать об индуизме, индуистской философии. Есть очень интересный двухтомник, издан перевод на русский язык Радха Кришнана, индийской философии, то скажут, действительно, это умы, сильнейшие умы. Исследователи этой индийской религиозной мысли и философии произнесли следующую фразу, которая выражает всю, если хотите, суть его. Монизм против монотеизма. Объясню. Может быть, не ясно. Монотеизм – это признание единого Бога. Единого Бога – это монотеизм. Монизм – это единое начало. Не Бог, а начало. Вот если хотите, Брахман. Это просто начало. Это нечто океан бездонный. Это не Бог. Я помню, на одной конференции религиозной спросил главу, например, буддийской делегации, говорю, вы в конце концов скажите, вы признаете Бога, существование личного Бога? Я получил ответ с гневом – нет. Ну, я другого и не ожидал, конечно, но все-таки было интересно услышать. Это нет монизм, а не монотеизм. Непризнание личного существа начала нет, а монизм – безличное нечто. А вы представляете, какая разница отношение человека к личному существу или безликой силе? Кстати, на признание этой безликой силы мы и зиждутся все оккультные системы, у которых и вся суть-то к чему сводится. Узнать законы существования этой оккультной силы, узнать рычаги, с помощью которых можно поймать эту оккультную силу, воспользоваться ею. Слышите? Воспользоваться ею для каких целей? Каких целей? Разве не ясно? Земных только и больше ничего. Что, колдуны помогают, что ли, говорят о вечной жизни, что ли? Вы когда-нибудь слышали, чтобы колдуны? Вы пришли к колдунье и сказали, маточка колдунья, да, как мне в Царство Божие попасть против смерти, после смерти? Она вам скажет, тут же на метлу сядет или вас посадят и в трубу. Никогда! Что вы? Оккультистов не интересует никакая там вечная жизнь, какое там Царство Божие. Вы что? Оккультизм – это тайная сила, которой нужно только найти, поймать. С помощью чего? И находит. Нужно произнести вот такие-такие-то слова, вот такие-такие-то действия. И оп, и попалось. И все. И мы с ее помощью теперь будем властвовать над людьми, над миром. Слышите? Опять с тем же самым сталкиваемся, будете как боги. Я Бог, а не ты, оккультная сила. Христианство, видите, что открыло. Я почему-то так подчеркиваю с особой силой. Есть такая у меня мысль, которую мне очень хочется довести до сознания, что вот этого мы не встречаем, что Бог есть любовь и что Он есть смирение. Так вы не встретите ни в одной религии по существу такого учения. Заявление об этом является беспрецедентным. Вопрос возникает, откуда такое могло быть потрясающее откровение? Откуда? Нигде ни в религиях, ни в философии. И вдруг такое потрясающее заявление – причем не просто заявление, знаете ли, какой-нибудь философ там. Я понимаю, если бы еще говорил Сократ. А это кто сказал-то? Кто такой Иисус? Он даже нигде не учился. А кто такие эти апостолы? Эти рыбаки-то, что ли? Знаем мы их. Какая рыбка? Вот такую я поймал рыбку. Да? Ты какую? Такую или такую? Ну, мы шутим, конечно. Рыбаки. Не философы, и вдруг такие потрясающие идеи. Кстати, обращаю внимание, что христианство открыло целый ряд истин, неизвестных миру. Причем таких, которые действительно поражают воображение. И еще раз повторяю, неизвестных миру, ни религиозным, ни философском. А возьмите о Боге Троице. Даже ветхозаветное откровение не знало этого. Тогда еще это не нужно было знать. Это теперь надо было узнать обязательно, иначе мы не могли понять, кто такой Христос. Это действительно это воплощенный Сын Божий, иначе мы бы не поняли просто этого. И эту тайну, которую нужно прямо сказать, что эта тайна, конечно, ну, для человеческого сознания, но она просто неразрешимая. непостижимое. Тем не менее, хотя бы, вот насколько это можно, в таких, может быть, если хотите, достаточно грубых образах, но все-таки предложил откровение, чтобы мы поняли, кто такой Христос. И почему Он действительно может быть Спасителем. Почему? Вот почему, оказывается. Это не просто человек. Ни один человек не мог сделать того, что может сделать Бога человек. Итак, если говорить о сущности, если хотите, христианства вот в этой области, я бы сказал, вероучительной области, то вся его сущность сводится вот к этому учению. Бог есть любовь. Основной закон, следовательно, человеческой жизни – любовь. Вы хотите не набить шишек себе? Не нарушайте закон тяготения. Будете прыгать с пятого этажа, ну, знаете, что получите. Естественно, ну, конечно. Ясно. Не садитесь на раскаленную сковороду. Почему? Ну, нельзя нарушать законы. Нельзя нарушать этих законов своей плоти, своего мира. Самым основным законом является закон любви. Человек, пойми, ты хочешь себе блага? Не нарушай законы любви. Никогда не вздумай другому сделать то, чего не хочешь себе. Никогда не мысли зла, не мысли даже, а не только не делай. Если хочешь, чего? Себе благо, прежде всего. Недаром сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Себе хочешь благо? Хочу, конечно, еще бы. Только об этом и думаем, о счастье. Не нарушай закона любви. Это самый фундаментальный закон жизни. Вот что возвестило христианство. Здесь мы обращаемся к чему? Не только к учению о Боге. Здесь мы обращаемся, естественно, к чему? К пониманию человека, человеческой жизни. Оказывается, вот в чем суть, самая суть христианства. Вот где спасение. Вот где основная направленность жизни должна быть. При этом христианство дало еще то, чего мы практически не встречаем в иных религиях. А что же именно? Ну, я понимаю, что это закон любви. Но я только спотыкаюсь на каждом шагу. Я завидую, я осуждаю, я гневаюсь, а то и ненавижу. И что говорит христианство? Если Бог есть любовь, а Он – любовь, то, оказывается, можно покаянием смыть эту рану своей души. Каждый грех есть рана. И самый страшный грех – это грех нелюбви по отношению к другому человеку. Ты хочешь себе блага – люби. Нарушаешь – кайся. Кайся пред кем? Пред Ним. Перед Богом кайся. Прежде всего перед Богом. Не жди, когда там пойти в церковь и священнику. К священнику только самое главное сказать. Нужно тут же каяться перед Богом. Вспомните дневники Иоанна Кронштадтского, поразительные, как он пишет, как замечательно пишет. «Опять я потщеславился, опять я позавидовал». Помните, он пишет одному богослову, кто чего-то там такое хорошо. «И позавидовал я ему, и обратился к Богу моему, прости меня». И, он пишет, «и опять я ощутил пространство в душе своей». Но вот тот, кто получал явственно прощение в своих грехах, знает, что такое пространство в душе своей. И простил меня Бог, и возблагодарил опять я Бога. Правда, замечательно. Оказывается, наш Бог не просто где-то что-то. Христос открыл, кстати, где Он, этот Бог? Открыл ту планету, назвал, оказывается, Бог. Слышите? Астрономы, правда, ее не знают. А Христос открыл, где Бог-то, оказывается, живет. Царство Божие внутрь вас есть. Сами понимаете, не может быть царство без царя. Вот, оказывается, где этот царь-то живет. Где эта любовь и это смирение? Где же внутри нас? И это основной закон бытия. Итак, видите, христианство дает рецепт. Кто хочет быть счастливым? Давайте, поднимайте руку. Все. Все! Все! Вот он закон. Не нарушайте этого закона. Но если и нарушили, покайся. Покайся. И все. При этом, что предлагает еще христианство, вообще нечто, скажем, потрясающее вообще уже. Уже нет слов, чтобы это выразить. Если мы обратимся к какой угодно религии и спросим, что же нужно для того, чтобы спастись? Ответ готов. Правда же, готов. Исполни. Исполни заповеди религии. Все. А в христианстве интересно как? Как в христианстве? Вот здесь мы встречаемся уже, знаете, ну, с чем-то невероятным. И тут я просто говорю, христианство – это антирелигиозная религия. Почему? По очень простой причине. Это же замечательно. Исполни, и ты спасешься. Правда же? Хорошо? Ну, конечно. Нормально, естественно. А что христианство нам предлагает? Вы подумайте только, кто первый в рай вошел? Это что такое? Бандит! Бандит! Первым в рай? Что за насмешка над человечеством? Да? Ох, где мы поняли величие Божие! Вот это величие Божие какое! Оказывается, вот это искреннее покаяние, искреннее осознание, что Он никто. Ты меня помяни, Господи, во царстве Твоем. Ты помяни меня, я там никогда не буду в Твоем царстве. Оказывается, это раскаяние, это смирение тут же спасает человека. Ну-ка, поищите это где-нибудь, в какой-нибудь религии. Это ли не потрясающее явление? Ну, а к чему я это все это говорю? Сейчас скажу. Как мы надеемся на то... Ох, да, как же это выразиться, вот как бы не промахнуться здесь только. Я думаю, все-таки спасается тот, кто ходит в храм, исповедуется, причащается, ставит свечки, подает записки, ходит с крестными ходами. И сам тебе, Господи, постом съем пескарика и закушу человечком. Или человека съем, а закушу пескариком. И хорош православный христианин. Как мы все надеемся на что? Как язычники только на эту внешнюю сторону. К чему все это дано, скажите? Чему это исповедь, причащение и прочие вещи, хождение в церковь и прочее? Чему это дано? Только к тому дано, чтобы мы в конце концов поняли, кто мы, грешные люди, а не святые. Чтобы поняли, осознали это, чтобы покаялись в душе и покаялись перед священником в самых основных мерзостях. Вот к чему это. Слышите, чем мы спасаемся-то, оказывается? Тем, чем спасся разбойник. А мы подчас надеемся на все, и все христианство сводим к чему? К этому внешним только формам. Сходить в храм, помечтать, да осудить направо-налево и священников, и прихожан. И это спасение. Вы слышите, как можно извратить христианство? Это же до невозможности. Суть выбросить, а оставить одну форму и быть довольными. Так вот, когда мы понимаем, что является сутью, тогда, я думаю, мы должным образом поймем и как мы должны относиться ко всей внешней стороне христианской жизни. Это только средства вспомогательные, но средства не должны быть никак целью. Когда они превращаются в саму цель, тогда от нашего христианства ничего не останется.